говорит Радио Свобода. Как получилось, что убийца саратовской школьницы, преступник-рецидивист, не был под постоянным наблюдением полиции?
А мне кажется, что это не особо их заботит на самом деле, потому что они выполняют определенные административные поручения, как у нас все делается по галкам.
В Барселоне начались протесты в связи с вынесением суровых приговоров организаторам референдума о независимости Каталонии 2 года назад.
Уже сегодня начались манифестации, попытки перекрыть вход в аэропорт, попытки перекрыть вход на железнодорожный вокзал в Барселоне.
В Польше на парламентских выборах победу одержала правящая партия «Право и справедливость».
Это самый крупный результат, которого какая-либо партия добивалась на парламентских выборах в Польше после падения коммунистического режима.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 14 октября. В Саратове вчера прошли похороны 9-летней Лизы Киселевой, убитой на прошлой неделе на окраине города. Подозреваемый в этом страшном преступлении, уже давший признательные показания, оказался человеком, ранее судимым за разбой, кражи и изнасилование. Он чуть не стал жертвой самосуда, а в обществе разгорелись споры о том, следует ли возобновить в России применение смертной казни. Этой теме посвящен наш сегодняшний обзор социальных сетей «Цитаты свободы». Он опубликован на нашем сайте под заголовком головкам «Партия жуликов, воров и палачей». Адрес сайта www.svoboda.org. Ну а обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский поговорил с руководителем юридической клиники правозащитной организации «Русь сидящая» в Петербурге Анной Клименко о том, как вообще получилось, что такой опасный рецидивист остался без наблюдения со стороны полиции.
Предотвратить преступление или раскрыть следующее убийство с точки зрения карьеры и отчетности лучше?
Получается, что раскрыть преступление лучше.
А с точки зрения нравственности и внутреннего самоощущения полицейских, как это устроено в России?
А мне кажется, что это не особо их заботит на самом деле, потому что они выполняют определенные административные поручения, как у нас все делается по галкам. Это мое личное мнение. У меня очень много приходит таких людей, которые находятся под административным надзором. Да, они приходят, отмечаются.
Как сейчас быть людям, которые встали на путь исправления после этой истории?
И вот здесь закольцованная ситуация, потому что, по сути своей, административный надзор в том числе и подразумевает ресоциализацию. Вот это слово, которое мы твердим беспрерывно, которое не существует.
То есть вместо пробации, которое существует в мире, ну то есть социализации людей, это наоборот как бы их маргинализирует.
Абсолютно точно. У нас высоченный процент рецидива. Несколько лет назад процент был, по-моему, 85%.
А вот скажите мне тогда, пожалуйста, как вы думаете, люди, которые пытались ворваться в полицейский участок в Саратове, имеют претензии к сотрудникам полиции или таким образом хотели совершить самосуд и смертной казни добиваются? Или это все одно другому не мешает?
Мне кажется, что это одно другому не мешает. Это, конечно, эмоции, это стресс страшный, потому что жуткое преступление. И это, естественно, реакция человека, что таких людей нужно предавать.
Это понятно. Но получается, что полицейским как бы... Просто я замечаю такие вещи, что вот ищут волонтеры, потом они его находят, потом приезжают сотрудники полиции. В общем-то, им справедливо задать вопросы в этот момент.
Абсолютно с вами согласна. И претензии к полиции, я думаю, не на последнем месте.
А не появятся юридически оформленные, как вы думаете?
Вполне может быть.
А может так быть, что сейчас просто перетряхнут всех людей, которые отсидели по статьям, связанным, ну вот, например, преступлениями на сексуальной почве, еще раз проверят, а потом опять о них забудут или нет?
Вполне возможно, что будет такая волна, но я просто не очень понимаю, в чем будет заключаться это перетрахивание. Наличие его по месту жительства, работает ли он, точка, что еще?
Ну, на самом деле работает и живет по месту жительства. Это в ситуации в Саратове просто сразу бы ответило на вопрос, не работает, не живет по месту жительства, в гараже живет, по дороге, где дети ходят в школу.
Таким образом, возникает масса вопросов к надзорным органам. Автоматически.
Как вы думаете, а могли полицейские не знать, что на их территории в гараже живет человек?
Думаю, что могли, конечно, не знать.
Могли не знать. А это нормально?
Или это ненормально.
Или это вполне в рамках, ну, там, большой территории, большой страны, заброшенных гаражей и прочее-прочее, ситуация может быть нормальной, рук не хватает?
Я думаю, что так, абсолютно, потому что просто, вполне я допускаю, что он приходил, отмечался в положенное время, и, собственно, никаких других вопросов ему никто не задавал.
Что можно сделать для того, чтобы такие ситуации происходили пореже?
Это очень глобальный вопрос, это полностью реформирование и вкладывание очень больших ресурсов, опять повторюсь, в систему ресоциализации.
С руководителем юридической клиники правозащитной организации «Русь сидящая» Анной Клименко беседовал Тимур Олевский. Вы слушаете «Радио Свобода». Верховный суд Испании сегодня вынес приговоры 12 политикам из Каталонии в связи с их ролью в организации референдума о независимости региона в октябре 2017 года. 9 политиков были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и получили тюремные сроки от 9 до 13 лет лишения свободы. Еще 3 человека были признаны виновными в неповиновении властям и приговорены к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Мой собеседник, корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Кто конкретно осужден и почему такой суровый приговор? Ведь, насколько я знаю, обвинения в мятеже с подсудимых были сняты.
Действительно, обвинения в мятеже были сняты, но на подсудимых повисло другое обвинение. Это за бунт. Бунт – это статья 544 Испанского уголовного кодекса. Публичные выступления ненасильственные против законов или распоряжения властей. Это тоже серьезная статья, поэтому и такие сроки появились. Ну, а деяние – это попытка отделить Каталонию от Испании в октябре 2017 года. Сначала был, я напомню, проведен референдум 1 октября, а 27 октября они провозгласили независимость публично, так сказать, в парламенте. И вот это, так сказать, основное деяние. Но там еще присутствует такая статья, как нецелевое использование денег из госбюджета. 432 статья Испанского уголовного кодекса. Поскольку, скажем, на тот же референдум было израсходовано более 2 миллионов евро из государственного фонда, и испанское правосудие посчитало, что это было нецелевое использование денег.
А какие конкретно государственные служащие были привлечены к ответственности? Почему именно вот эти 9 человек оказались на скамье подсудимых?
13 лет получил Ариэл Жункерос. Это бывший вице-председатель каталонской автономии. Он считался главным обвиняемым. Кроме него еще фигурирует некто Карме Форкадел, экс-спикер регионального парламента. Она приговорена к 11,5 годам тюрьмы. И еще фигурирует в списке 5 бывших региональных министров. Троим из них вынесен срок 10 лет, а двоим 10,5. И еще в списке вот этих 9 осужденных есть 2 представителя общественности. Они руководили организациями, которые, в общем-то, считается, что устраивали массовые беспорядки в ходе вот октябрьских событий 17 года. Это Жорди Санчес и Жорди Куйшар. Им дали по 9 лет лишения свободы. Кстати, вот мы сейчас говорим о 9 представителях каталонской администрации, но под судом находилось 12 человек. 3 осужденных были приговорены, это тоже бывшие министры региональные, они были приговорены лишь к штрафу. От тюрьмы, в общем, им удалось отделаться. Поскольку считается, что они не участвовали в растрате вот этих государственных фондов и не принимали особо активное участие в этом так называемом бунте.
Ну и, насколько я понимаю, Карлес Пучдемон, который тогда был главой каталонской администрации, он не был под судом.
Да, Карлес Пучдемон вовремя скрылся, он в начале ноября 2017 года скрылся, но все эти годы, так сказать, испанцы его не разыскивали, так сказать, не объявляли. Ну, сначала объявили международный розыск, им отказали. Ну, а теперь он и еще несколько тоже бывших каталонских региональных министров, которые вместе с ним в Бельгии находятся, они вновь попали в международный розыск, поскольку испанское правосудие считает, что поскольку его подельники, да, вот его коллеги осуждены, то его теперь могут бельгийцы выдать. Ну, а почему не выдавали до сих пор? Дело в том, что просто не знали ни бельгийцы, ни потом он в Германии был арестован одно время, не знали, так сказать, в уголовных кодексах этих стран нет соответствующей статьи, по которой можно было бы выслать именно как участника мятежа, и неясная была им картина, поэтому, так сказать, все оставили на потом. Вот эти 9 человек, они уже 2 года находятся в тюрьме, в предварительном заключении. Ну, а апелляция будет подано в Конституционный суд, как сейчас говорят адвокаты, и в европейские судебные инстанции. Ну, видимо, так сказать, суд по правам человека.
После событий 2017 года, октября 2017 года, прошло уже 2 года, и, в общем, события, как казалось, несколько успокоились. Хотя понятно, что и сторонников, и противников независимости Каталонии огромное количество. А можно ли ожидать, что сейчас опять вспыхнет напряженность, и тысячи, если не сотни тысяч людей выйдут на улицы?
Уже сегодня начались, так сказать, манифестации, попытки перекрыть вход в аэропорт, попытки перекрыть вход на железнодорожный вокзал в Барселоне, массовые манифестации. Ну, пока о столкновениях с полицией ничего не говорится, но, во всяком случае, заранее испанские власти направили в Барселону довольно крупный контингент полиции, дополнительный. Вот. Ну и местная там полиция тоже, в общем-то, настроена на поддержание власти, в общем-то, и не собирается бойкотировать ничего. Кроме всего прочего, так сказать, вот мне удалось на днях беседовать с представителями оппозиции, как раз они планируют, скажем, провести марш на Барселону, на 3 дня перекрыть основные шоссейные дороги региона и устроить марш на Барселону и после этого большую манифестацию в самой каталонской столице. Кроме всего прочего, несколько профсоюзов местных тоже обещают начать забастовку, некоторые даже бессрочную. Вот, в частности, забастовку государственных служащих. Но там еще и планируют местные администрации, скажем, провести внеочередную сессию регионального парламента, чтобы осудить этот приговор. Но это уже, как говорится, типа протокольных мероприятий, это не беспорядки. Но, безусловно, беспорядки, в общем-то, испанские власти их ожидают, так сказать, а местные, там есть сепаратисты, настроены довольно агрессивно, они, в общем-то, обещают устроить беспорядки.
Вынесение суровых приговоров организаторам референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года мы обсуждали с корреспондентом «Радио Свобода» в Мадриде Виктором Черецким. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На выборах в Нижнюю палату польского парламента 7 правящая партия «Право и справедливость» набирает около 44% голосов. Пока не ясно, хватит ли этого результата для абсолютного большинства в Сейме. Голосование состоялось в воскресенье. У главного оппонента правящей партии проевропейской гражданской коалиции более 27% голосов она победила в большинстве крупных городов. У объединенных левых сил более 12%, у центристской польской коалиции менее 9%. В Сейм также прошла конфедерация, это объединение либертарианцев и крайне правых. Результаты выборов комментирует обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. Ярослав, довольно очевидно уже сейчас, что победу на выборах в Польше одержала правящая консервативная партия «Право и справедливость». Можно ли вот эту победу считать главным итогом выборов?
Да, безусловно, еще и потому, что «Право и справедливость» набирает, по последним данным, уже почти все голоса подсчитаны, примерно 45% голосов, то есть это самый крупный результат, которого какая-либо партия добивалась на парламентских выборах в Польше после падения коммунистического режима, то есть за последние 30 лет, ну, не считая выборов 89-го года, когда они проходили по такой полусвободной схеме, то тогда «Солидарность» победила с очень большим, так сказать, разгромным преимуществом, но это были такие особые выборы. А вот на регулярных выборах, проходящих по нормальной пропорциональной системе, это самый крупный результат. И да, безусловно, это большой успех правящей партии Ярослава Качинского.
А что это означает для Польши? Насколько я понимаю, неплохо выступила вот правоцентристская гражданская коалиция, это проевропейская партия. И все-таки можно ли говорить, что Польша движется в сторону, ну, если уже брать какие-то крайние, может быть, в определенной степени примеры, в сторону такого же управления, как сейчас складывается в Венгрии?
Наверное, все-таки не совсем, хотя очень часто Польшу и Венгрию, так сказать, перечисляют через запятую, как страны, где, ну, происходит некий такой подкоп под демократию. Я бы немножко поправил относительно выступления, так сказать, гражданской коалиции, занявшей второе место. Она заняла его с менее чем 27% голосов. Выглядит солидно, на самом деле это довольно заметная потеря для коалиции, ядром которой является партия «Гражданская платформа», основная проевропейская либеральная партия, лидером которой когда-то являлся Дональд Туск, ныне занимающий, он скоро уходит, но пока еще занимает пост главы Европейского совета, главного евросоюзовского чиновника, так скажем. А если же говорить о направлении, в котором движется Польша, ну, с Венгрией там общее есть, потому что Польшу критиковали, в частности, за реформу несколько лет назад, которую пыталась провести «Право и справедливость», реформу судебной системы. Евросоюз и оппозиция польская обвиняли правительство в том, что оно путем этой реформы пытается избавиться от неугодных судей и, в общем, судебную систему себе подчинить. И надо заметить, что в результате год назад, в конце 2018 года, польские власти дали задний ход и большую часть требований Евросоюза по отмене этой реформы на самом деле выполнили. И вообще, в целом, польская демократия производит, конечно, куда более живое впечатление, чем то, что творится в Венгрии. Во-первых, в Венгрии Виктор Орбан в плане собственности, аффилированные, скажем так, с его партией деловые круги, они очень активно, ну, в общем, прибрали к рукам, по сведениям, так сказать, людей, которые в этом разбираются, может быть, лучше, чем я, прибрали к рукам все, что более-менее ценное в Венгрии есть на самом деле. То есть я бы тут проводил в Венгрии параллель даже в какой-то мере, может быть, с нынешней российской властью. Польша от этого далека, там и бизнес-интересы очень пестрые, и политика, как видим, тоже пестрая. То есть у «Права и справедливость» большое преимущество над соперниками, но если всех соперников просуммировать, то на самом деле общество разделено примерно пополам. И сторонники Ярослава Качинского и его партии, и противники, их, в общем, примерно равное количество, в то время как в Венгрии партия Фидес Виктора Орбана, она, конечно, своих соперников подавляет, хотя, раз уж мы Венгрию упомянули, одновременно прошли там выборы в местные органы власти, и партия Фидес взяла, да и проиграла выборы мэра Будапешта, например. Так что там тоже бывают сюрпризы.
Как будут складываться при новом парламенте отношения Польши с Европейским Союзом? Ну, судя по всему, ничего не должно измениться, раз уж так успешно выступила партия «Право и справедливость». Ну и есть ли какие-то предположения, изменится ли политика Польши в отношениях с Россией?
Предполагать какие-то серьезные перемены, в общем, наверное, не следует, потому что та же, так сказать, гарнитура у власти, достаточно ярая консервативная националистическая риторика у «Права и справедливости». На практике, на самом деле, польское правительство ведет себя гибче в отношениях с ЕС, нежели чем звучат его слова. Но в любом случае «Право и справедливость» — это партия, ориентированная на такой, может быть, иногда воспаленный польский патриотизм и на то, чтобы при всем экономическом прагматизме отношений с Европой, которые Польша приносили и приносят немалые, так сказать, доходы в самом буквальном смысле слова, все же отстаивать свои позиции по таким вопросам, как в первую очередь миграция, как европейская интеграция, к которой партия «Право и справедливость» относится, ну, с осторожностью, так скажем. Ну, и во внешнеполитическом плане Польша будет продолжать, очевидно, упирать на военно-политический союз с Соединенными Штатами, на активное сотрудничество в рамках НАТО в большей мере, нежели на какие-то тесные связи с ядром Евросоюза, которое представляет собой Франция и Германия. Ну, а что касается России, ну, отношения с ней при правительствах, в начале еще при первом правительстве Ярослава Качинского в середине прошлого десятилетия, а потом вот при нынешней власти «Права и справедливости», она у власти находится с 2015 года, эта партия, второй раз, они, конечно, весьма прохладны, назовем это так. И символом этой прохлады стало, например, не приглашение президента России Владимира Путина на мемориальные торжества по случаю 80-летия начала мировой войны, которые в Польше проходили 1 сентября нынешнего года. То есть Польша активный, так сказать, сторонник усиления восточного фланга НАТО, так называемого. Она предложила Соединенным Штатам создать постоянную военную базу на своей территории. Даже польский президент Анджей Дуда в шутку ее назвал «Форт Трамп». Ну, пока этот проект, как бы, присутствие американских войск будет возрастать, но вот в полной мере пока нет договоренности о том, что этот «Форт Трамп» будет существовать. В общем, на самом деле, нет у «Права и справедливости» оснований как-то что-то радикально пересматривать, поскольку электорат, которому нравится в первую очередь социальная политика этой партии, наверное, даже больше, чем какая-то националистическая риторика, а «Право и справедливость» такая щедрая партия, не знаю, насколько этой щедрости хватит, исходя из бюджетных соображений. Вот, социальные расходы при ней очень сильно возросли. Так вот, опираясь на такую поддержку электората, ну, Ярославу Качинскому и его соратникам было бы странно что-то менять.
А вот Ярослав Качинский, по-моему, уже не молодой политик, довольно давно возглавляет партию «Право и справедливость». Каких-то других ярких политиков эта партия предлагает? Есть ли, может быть, в перспективе тот политик, который сменит Ярослава Качинского?
Ну, Качинский – человек, который после гибели своего брата-близнеца, бывшего президента Леха Качинского, он стал единолично, что называется, вот такой фигурой, которая стоит позади и управляет этой партией, не занимая формально никаких высоких должностей. Он просто, помимо председательства в партии, он просто депутат Сейма. Конечно, пока Качинский так над этой партией, что называется, нависает, несмотря на свой небольшой рост в политике, в польской у него рост большой и тень длинная. Конечно, до его ухода, ну, вряд ли можно говорить о том, что вот конкретный преемник, что он его вырастил, что вот он уходит, и тут же будет однозначно вот этот человек или тот человек. Есть выразительные фигуры, например, нынешний премьер-министр Моровецкий, в общем, он пользуется репутацией такого более прагматичного, менее склонного к пламенной риторике политика, но зато хорошо разбирающегося в экономике и умеющего вести диалог с Брюсселем на более спокойных тонах, чем Качинский и некоторые другие радикальные представители «Права и справедливости». Это вообще довольно пестрая партия, и уход Качинского – это довольно большая для нее будет проблема, потому что там, конечно, развернется внутренняя борьба, и я бы сейчас не стал делать ставку на кого-то конкретного в качестве вот нового, что называется, однозначного лидера польских консерваторов.
Результаты выборов в польский Сейм мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Вы слушаете «Радио Свобода». После решения Собора Латской Церкви в пользу признания автокефалии Православной Церкви Украины в Грузии возобновилась активная дискуссия о целесообразности признания украинской автокефалии, несмотря на противодействие Московского Патриархата. Причем все участники этой дискуссии, включая высших церковных иерархов, прямо или косвенно признают, что вопрос носит именно политический, а не канонический или теологический характер. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Официальный представитель Грузинской Православной Церкви заявил, отвечая на настойчивые просьбы журналистов высказаться, наконец, по вопросу признания автокефалии Украины, что решение по столь важной проблеме, как признание новой церкви, порой вырабатываются десятилетиями, а то и веками. Это была цитата. Очевидно, высшая иерархия грузинской церкви не будет спешить следовать примеру Константинополя и соглашаться с Томасом для Украины. Такова позиция абсолютного большинства членов Священного Синода, но не всех. В Синоде есть иерархи, которые поддерживают украинскую церковь, но определяющим все-таки является позиция главы грузинской православной церкви, 86-летнего католикоса-патриарха Ильи II, пользующегося непререкаемым авторитетом в церковных кругах. Илья II пока отказывается созвать заседание Священного Синода по вопросу автокефалии Украины. Один из основателей Республиканской партии Грузии, Давид Бердзанишвили, заявил в интервью «Радио Свобода», что позиция патриарха, как и правительство страны по данному вопросу, продиктована страхом перед гневом Москвы.
Грузинская церковь подвластна, к сожалению, Русской Православной Церкви, да и грузинская власть последние годы, последние месяцы после Гаврилова старается не противостоять России. Грузинская церковь, патриарха Грузинской Православной церкви. Это постсоветская структура, постсоветская личность. Он всегда был частью власти. При Шеварднадзе был частью шеварднадзевской власти. Сейчас он часть власти Иванишвили. И грузинская власть, с одной стороны, и главный партнер власти, православная церковь, с другой стороны, они, в принципе, подчиняются российскому империализму, российской власти Путина.
Заявил Давид Бердзанишвили. Но есть и другие версии того, почему Мцхетатбилисская патриархия столь осторожна в вопросе Украины. Бывший начальник государственной канцелярии Грузии Петре Мамрадзе сказал в беседе со мной, что многое объясняет события пятидневной войны 2008 года, а также признание русской православной церковью канонических границ церкви грузинской, включая Абхазию и Южную Осетию.
Дело в том, что отношения нашего патриарха с патриархом всей Руси, отношения нашей церкви сыграли исключительно важную роль в том, что нам удалось все-таки как-то спастись в 2008 году. То, что передали тогда пленных и раненых и вернули тела убитых бойцов и мирного населения, все это патриарх, потому что никто другой не мог тогда коммуникации проводить с российской стороной. А он и его священник, которым поручил оставаться на местах. Это как пример. Можно привести немало других примеров. Я бы не сказал, что боязнь. Но в данном случае прямо перед фактом стоим. Вот Абхазия, вот Южная Осетия бывшая. И единственная ниточка, которая связывает сейчас, основная, это то, что там все-таки нет верховенства Российской Православной Церкви. Она от этого отказалась официально. Я более того скажу, есть там грузинские священники, но об этом слишком, так сказать, громко не говорят и им не мешают.
Петре Мамрадзе также напомнил об исторических предпосылках нынешней ситуации и об отказе грузинского государства признать независимость Косово.
Я хочу напомнить, что Константинопольская церковь в свое время, когда грузинская церковь объявила автокефалию, не признавала ее в течение 40 лет с лишним. Российская признала в 1942 году во время войны, а они еще не признавали. Грузия не признала независимость Косово. Более 100, по-моему, государств уже, кстати, по просьбе Соединенных Штатов зачастую признали. А нам Соединенные Штаты сразу же заявили, мы понимаем ваше положение с самого начала, мы вовсе не требуем и не просим вас признавать. Вы, конечно же, не можете признать независимость Косово. Вот тут похожая ситуация все-таки, если говорить об аналогии.
Отметил Петре Мамрадзе. Еще одной возможной причиной отказа Грузинской Православной Церкви признать автокефалию Украины некоторые эксперты считают также нежелание создавать опасный прецедент для Абхазии. Ведь Абхазская Церковь также добивается признания своей автокефалии. Предводитель Абхазской епархии, отец Виссарион Аплия, а также лидер Священной Митрополии Абхазии Доров Эйдбар, неоднократно обращались с такой просьбой как к Константинополю, так и Москве. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 14 октября. Сегодня Всемирный день стандартов. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра. Говорит.